Единственная разница между космогонией афитов и назареев святого Иоанна заключается в изменении имен. Ровно такую же систему мы находим в Каббале, в книге «Тайн», «Либер мистерии», «Смотри Идра Магна». Все три системы, в особенности системы каббалистов и назареев, которые послужили образцами для афитской космогонии, принадлежат к чистому восточному гностицизму. Кодекс назареев начинается так. Верховный царь света – Мано, Великий Первый и так далее. Причем последний является эманацией из Ферхо, неизвестной бесформенной жизни. Он является главою эонов, из которых исходят или вырастают пять сверкающих лучей божественного света. Мано есть Рекс Лицис, Битус Эноя Афитов. Он есть проявленный свет вокруг высочайшей из трех каббалистических голов, сокровенная мудрость, из него эманирует три жизни. Эбелзиво есть проявленный Логос, Христос, апостол Гавриил и первый легат или посланец свет. Если Битос и Эноя являются Мано Назареев, то обладающая двумя естествами, полудуховная, полуматериальная Ахамот, должна быть Фетахилом, если ее рассматривать в ее духовном аспекте, если же ее рассматривать в ее более грубой натуре, то она является Спиритус Назареев. Фетахил, посланный строить мир, очутился погруженным в бездну грязи и в унынии сам с собой разговаривал до тех пор, пока Спиритус, София Ахамот, не соединилась окончательно с материей и не создала таким образом материальный мир, который есть отражение своего отца, владыки Абатура, третьей жизни, как старшая София также является третьей эманацией, есть новейший человек. Чувствуя бесплодность его попыток создать совершенный материальный мир, Спиритус взывает к одному из своего потомства, Караптанусу, Ильдабаофу, у которого нет ни чувств, ни рассудка, слепая материя, чтобы он соединился с нею, чтобы создать что-то определенное из этой бурной турбулентос материи. Каковая задача удается ей только после того, как из этого соединения с Караптанусом возникают семь звездных. Подобно шести сынам или гениям гностического Ильдабаофа, они строят материальный мир. Тот же рассказ повторяется опять в Софии Ахамот, посланная своим чисто духовным родителем, старшей Софии, для того, чтобы создавать мир видимых форм, она спустилась в хаос и, пересиленная эманациями материи, потеряла направление. Все еще стремясь сотворить свой собственный материальный мир, она носилась вперед и назад по пропасти мрака и наделяла жизнью и движением инертные элементы до тех пор, пока столь безнадежно не запуталась в материи, что ее, подобно Фетахилу, представляют сидящей в грязи, не способной самостоятельно выпутаться оттуда. До тех пор, пока посредством контакта с самой материей она не производит на свет Творца материального мира. Он есть Демиург, называемый афитами Ильдабаофом, и, как мы сейчас покажем, родитель еврейского бога, по мнению некоторых сект, а по мнению других – сам Господь Бог. Вот именно с этой точки каббалистической гностической космогонии начинается Моисеева Библия. Неудивительно, что, приняв еврейский Ветхий Завет в качестве своего руководящего образца, христиане были вынуждены в силу своего исключительного положения, в какое они попали вследствие собственного невежества, как-то изворачиваться. Первая группа христиан, численность которых, по данным Ренана, не превышала от 7 до 12 человек на каждую церковь, бесспорно принадлежали к беднейшим и наиболее невежественным классам. У них не было и не могло быть каких-либо понятий о высокофилософских доктринах платоников и гностиков, и, очевидно, также мало они знали о своей собственной, только что созданной религии. Для них кто, если евреи, были раздавлены под тиранической властью закона в том виде, как он был навязан старейшинами синагог, и если язычники, то всегда исключались, как до нынешнего времени это происходит, с низшими классами в Индии, из религиозных мистерий. Бог евреев и Отец, проповедуемый Иисусом, были одним и тем же. Распря, которая воцарилась в первые годы вслед за смертью Иисуса между двумя партиями, Павловой и Петровой, была прискорбна. Что один воздвигал, другой считал священным долгом разрушить. Если хомилис считаются апокрифическими и не могут быть полностью приняты в качестве непогрешимого мерила, которым можно измерить враждебность, бушевавшую между этими двумя апостолами, то в нашем распоряжении имеется Библия и доказательств, доставляемых ею, множество. Ириней кажется настолько безнадежно запутавшимся в своих бесплодных попытках описать по меньшей мере хотя бы с внешней стороны истинное учение многих гностических сект, о которых он трактует, и преподнести их в то же самое время как отвратительные ереси, что или умышленно, или по невежеству перепутывает их до того, что мало найдется метафизиков, способных распутать их без помощи каббалы и кодекса в качестве истинных ключей. Так, например, он даже не может показать разницу между сетианитами и афитами и говорит, что бога всего они называют хоминем – человеком, а его разум – вторым человеком или сыном человеческим. То же самое делает Теодорет, который жил более чем за два столетия спустя после Иринея и создал невыразимую путаницу в хронологическом порядке, в котором различные секты сменяли одна другую. Ириней 37 и Теодорет цитированы на той же странице. Ни сетианиты, ответвление еврейских назареев, ни афиты, чисто греческая секта, никогда ни во что подобное не веровали. Ириней противоречит своим собственным словам, описывая в другом месте доктрины Керинта, непосредственного ученика Симона Волхва. Он говорит, что Керинт учил, что мир не был создан первым богом, но некоей властью, виртус, или силой, эоном, столь отдаленным от первой причины, что даже не знает о том, кто выше всего. Этот эон подчинил себе Иисуса, он зачал его физически, через Иосифа, от женщины, которая не была девственницей, а была просто женой Иосифа, и Иисус был рожден подобно всем другим людям. С точки зрения этого физического аспекта его природы, Иисуса называли «сыном человеческим». И только после его крещения Христос, помазанник, спустился со своей царственной высоты в виде голубя и тогда провозгласил непознаваемого Отца через Иисуса.